Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Выход из голодовки. У микрофона Ирина Лагунина. Гости сегодняшнего выпуска из Мурманска Елена Васильева, руководитель организации ветеранов под названием «Забытый полк», из Москвы фотограф Виктория Ивлева и из поселка Розы Челябинской области Вадим Никитин, который сам проводил голодовку. Голодовка сейчас остановлена, но не отменена. Я заявила тему «Выход из голодовки» не только потому, что двое из участников сегодняшней беседы сами прошли через это. Я имела в виду «Выход из голодовки» во всех смыслах слова «выход». Напомню, что в Центральной избирательной комиссии России до конца этой недели будут просматривать видеозаписи выборов мэра Астрахани. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн и его сторонники с помощью видеороликов пытаются доказать фальсификацию выборов, на которых, по официальным данным, победил представитель «Единой России» Михаил Столяров. 16 марта Олег Шейн и его соратники объявили голодовку. Вадим Юрьевич Никитин, а почему объявили голодовку вы?
В 2010 году у нас выбрался главой района Геннадий Николаевич Усенко такой. Как бы после выборов, соответственно, у нас в Коркинском муниципальном районе три поселения, да? В каждом из них, там, в поселке Роза глава, в городе Коркино глава, и поселок Первомайский тоже глава, да, свой. Он глава района, отдельная администрация. То есть он задался целью объединить все поселения, то бишь везде убрать глав и депутатов, то бишь, чтобы главенствовать одному. В 2011 году, 8 ноября, умер наш глава поселения Михаил Валерьевич Андреев, которому было 39 лет, который избрался на пост главы в 35 лет и как бы показал себя очень достойным главой. Ну, потому что поселок у нас довольно-таки, ну, небольшой, конечно. На тот момент было 15 тысяч человек, голосующего населения было 11700, сейчас 10700. Главы не стало, то бишь, исполнительной власти. Геннадий Николаевич Усенко постарался сделать так, чтобы депутатский корпус, то есть представительный орган, да, стал нелегитимным. Встретился там как-то с депутатами на стороне, там кого-то уговорил, как-то так-то. 8 человек сложили свои мандаты. То есть не стало в поселке представительного органа. Ни исполнительной власти, ни законодательной, грубо говоря. Избирательная комиссия, соответственно, назначила выборы на 29 января. Ну, по самым сокращенным срокам. Глава района, соответственно, настоял на выборах 4 марта. Да, сами понимаете, выборы федерального уровня, да, как бы проводить будет территориальная избирательная комиссия района. То бишь, все будет под контролем его, да? Ну, тем более, что показали у нас выборы на 4 декабря, опять же, в нашем районе, да? Мы тоже там подали в суд, что у всех партий, кроме «Справедливой России», было украдено почти 1000 голосов. То бишь, на 4 избирательных участках полностью обнулили результаты всех партий, кроме «Справедливой России» и «Единой». То бишь, везде стояли нолей. Хотя я был наблюдателем и как бы видел, что нолей не было, да. Ну, по протоколам участковых избирательных комиссий цифры были во всех графах, за все партии. Но почему-то выставили в госвыбор уже окончательный результат на 4 участках нолей. Мы подали в суд заявление, но суд не прислушался к нам, да. Поэтому мы 4 марта, соответственно, понимали, да, ситуацию, что как все произойдет. Оно сделает так, как им надо, а потом судись и судись, да. То бишь на 29 января назначила избирательная комиссия поселка выборы. Геннадий Николаевич Усенко подал, подал его и заместитель Горных Андрей Юрьевич, заместитель по земельным отношениям района. Подал заявление в суд, что нарушены якобы какие-то его избирательные права. Хотя он не являлся как бы зарегистрированным в поселке Роза, да, чтобы быть избирателем, грубо говоря. Но почему-то ТИК, территориальная избирательная комиссия, куда он и подал заявление, решили так, что да, ионные права нарушены, то бишь выборы на 29 января были отменены территориальной избирательной комиссией района. 10 февраля 2012 года избирательная комиссия вновь назначает выборы, ну, Розинская избирательная комиссия, на 22 апреля. Уже все зарегистрировалось 58 депутатов на 3 округа и 7 человек на пост главы. Когда все уже зарегистрировались, уже началась как бы агитация, предвыборная гонка, ну, вступила в законную силу, да. 2 человека, опять же, люди Усенко, это Антипов Валерий Александрович и Валахов Евгений Борисович, подают опять заявление в территориальную избирательную комиссию. И территориальная избирательная комиссия принимает решение выбор отменить, что нарушены права Антипова и Валахова. Они ссылались на то, что в избирательной комиссии нет денег на проведение выборов, хотя деньги были на проведение выборов. Администрация поселка Роза их перечислила в начале марта. Ну, вот так вот выглядело.
Вадим Юрьевич, а как давно вы уже сидите на голодовке?
Голодовка у нас началась 4 апреля, после того, как решение суда вступило в силу об отмене выборов.
Вас сколько человек и что это за инициативная группа?
Нас изначально было 6 человек, хотя, конечно, желающих было гораздо больше. Помещение, просто которое нам администрация поселка выделила, это помещение избирательной комиссии, кабинет, не вмещало большое количество.
Виктория, вы только что слышали рассказ Вадима Юрьевича. Вам эта ситуация с ситуацией астраханской, за которой вы внимательно наблюдаете, я знаю, кажется близкой?
Вот сейчас я хотела спросить, это поселок Роза, который сползал в карьер? Это этот поселок?
Да, это самый тот поселок.
Да, то есть это поселок Роза, в котором должны вообще быть очень сильны протестные настроения, так я понимаю, да? Потому что жизнь в поселке Роза как-то не очень задалась. Но протестных особо настроений, я вижу, нет, потому что страна узнает о голодовке, когда она уже практически закончилась, да, и до этого как-то никто почему-то не знал и не было никакой поддержки. И это очень печально, потому что я понимаю, что когда люди находятся в таком состоянии и решают там такой крайний и отважный шаг, то, конечно, им очень важно, чтобы шла какая-то хотя бы моральная поддержка. Я думаю, в этом смысле ситуация в поселке Роза очень сильно отличается от ситуации в Астрахани, которая как-то довольно быстро все-таки обрела поддержку, может быть, если не всей страны, она по-прежнему спит, к сожалению, но все-таки хотя бы какую-то ее часть, а в любом случае вышла за пределы Астрахани. А поселок Роза, насколько я понимаю, вот в истории с карьером он вышел за пределы Челябинской области, а в истории с голодовкой и нечестными выборами он как-то никуда не вышел, и это печально.
Елена Васильева, Мурманск, вы тоже в свое время объявляли голодовку. Какие эмоции у вас вызывает вот рассказ Вадима Юрьевича Никитина?
Ну, во-первых, я слушаю это все и понимаю, что это такой беспредел, откровенный беспредел. Нарушение конституционных прав граждан, оно фиксируется уже по всей стране. И вот Виктория сказала, что практически не слышно было вот об этой голодовке. Вопрос заключается в том, что информация прошла по сетям, интернет-сетям, но средства массовой информации, они настолько ангажированы, что они никогда в жизни не расскажут о подобных акциях протеста. Я очень хорошо помню и понимаю чувства людей, поскольку, да, действительно сама голодала, и это крайняя мера, когда заставляешь реагировать губернатора, но еще более неприятная ситуация заключается в том, что, как правило, не удовлетворяют они наши требования, и очень сложно потом выходить из этой голодовки, достаточно серьезное потрясение организма. Я думаю, что у нашей власти давным-давно уже нет аллергии на кровь, и им глубоко наплевать на то, голодаем мы или не голодаем. И, конечно, ситуация, которая сложилась в поселке Роза и которая сложилась в Астрахани и в других регионах, москвичи сейчас голодают в поддержку Астрахани, я думаю, что это ситуация должна быть в корне изменена совершенно иными и другими методами уже. Мне хотелось бы сказать, что это очень сложно, конечно, для людей вот таким вот образом. Это подвиг гражданский. И мы обязаны просто как-то объединяться и говорить уже друг другу, рассказывать это. Как до СМИ донести, я не знаю. Хоть сарафанное радио включать.
Елена, вы сказали, что выходить из голодовки трудно. Что значит вот выходить из голодовки?
Ну, вы знаете, во-первых, люди, которые объявляют политическую голодовку, это совсем не то, что является, например, голоданием ради здоровья, так называемым. То есть человек, который проводит политическую голодовку, он находится в определенных условиях. Он пьет воду, он, в принципе, не очень много двигается, не проводит тех физических процедур, которые должны быть проведены. То есть там ежедневные клизмы, это когда голодание ради здоровья. У человека начинает зашлаковываться организм. И из ошлака появляется большое количество ацетона, то есть это действительно идет отравление организма. Поэтому для того, чтобы выйти из голодовки, это необходимо начинать очистку организма, необходимо пить огромное количество воды, причем талой. Я как эксперт-эколог это могу уже говорить, вот как специалист. Потом необходимо, выходя из этой голодовки, особенно сейчас в апреле, когда у нас была Пасха, ни в коем случае не есть белковой пищи, яиц, молока, творога. Это очень аккуратный выход. То есть начинает чуть ли не с березового сока надо разбавленного для тех, кто долгое время проводил эту голодовку. Я сыну рассказала об этом, написала ему в живом журнале, как надо будет выходить из голодовки его людям, и что людей надо расхаживать на свежем воздухе, чтобы они двигались как можно чаще, как можно больше, чтобы принимали душ ежедневный, потому что это единственные вещи, которые сейчас их могут поддержать и спасти. Я, честно говоря, очень переживаю сейчас за ребят астраханцев, за москвичей и за вас, ребята из рода, потому что это очень большая нагрузка на организм. Но больше всего противно, откровенно противно понимать, что в этой стране права человека не являются высшей ценностью. И человек как генофонд, как главная стратегическая единица, стратегический запас страны нашей власти не интересен. Я думаю, что не зря мои друзья, наши организации, участников боевых действий, забытый полк, Союз военных моряков, люди, которые прошли армию, кто видели смерть, смотрели ей в глаза, они сейчас поддержали своими заявлениями всех голодающих и будут поддерживать всех 6 мая на марше миллиона в Москве.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гости выпуска из Мурманска Елена Васильева, руководитель организации ветеранов под названием «Забытый полк». Десантники из этой организации, кстати, сейчас поддерживают голодовку в Астрахани. Из Москвы фотограф Виктория Ивлева из поселка Роза Челябинской области, кандидат в депутаты Вадим Никитин. Виктория, я хочу вам предоставить слово, поскольку я видела в сети, что вы все эти дни были одной из активисток движения солидарности с голодающими в Астрахани. Что можно сделать в такой вот ситуации, какая сейчас сложилась?
Ну, во-первых, я не думаю, чтобы я была таким великим активистом. Там были люди поактивнее меня. Потом я хотела поправить Елену, которая сказала «в этой стране». Это не в этой стране, а в нашей стране. Она все равно наша страна, да? Там нет внимания к проблемам прав человека. Все-таки это не эта страна, а наша. Поэтому мы так и колотимся, поэтому мы так и переживаем. Что можно сделать? Вот когда были арестованы люди в Белоруссии, в частности, моя коллега Ирина Халиб и ее муж, то мы организовали такую акцию, я работала тогда в «Новой газете», мы организовали такую акцию, и мы предложили людям посылать им новогодние открытки в СИЗО КГБ, это было там перед Новым годом как раз. И огромное количество людей откликнулось, стали посылать эти открытки. Как мне потом говорили съездившие в Белоруссию мои коллеги, ни одна из открыток не дошла. Они все осели в белорусской ГБНе, там где-то, или на почте, я не знаю где. А то есть как бы цели мы в этом смысле тогда не достигли. Но я понимаю, что для людей, которые это делали, для них это было важно. И это увеличивало, ну, гипотетически это увеличивало количество добра в воздухе разлитого. И я думаю, что само по себе это, в общем, уже не так плохо, как любой вообще жест доброй воли, любой нравственный жест. И когда дело коснулось Астрахани, я предложила посылать Шейну тоже какие-то телеграммы поддержки. Тем более, что там жители Москвы могут это сделать, не выходя из дома, и по интернету, и по телефону, и телеграмма стоит 100 рублей, это то, что каждый может себе позволить. И судя по откликам, это как-то в людях отозвалось, и очень много народу послало туда телеграммы. И эти телеграммы, как я понимаю, все-таки дошли. И я надеюсь, что людям было приятно, что кто-то их поддерживает. Хотя я понимаю, что никакого влияния на власть это все оказать не может, потому что у меня есть такое подозрение, что поскольку власть сама достаточно, недостаточно просто лживо и беспринципно, и все, что она может, это пускать слезы публично и орать «мы победили», как нам всем известно. Я думаю, что они подозревают, что голодающие люди по ночам едят, и поэтому смотрят на все это, наверное, может быть, как на какой-то фарс. То есть понять благородство замысла и понять, что человек на самом деле готов положить свою жизнь за какие-то принципы, Вот мне кажется, это вне их мозгов властных, да, они это понять не в состоянии. Поэтому все, что мы делаем, получается, что мы делаем так или иначе для себя. И поддержка это, в общем, для себя, да. Но, тем не менее, я думаю, что все равно что-то делать нужно, потому что пока еще никто не отменил совесть. Если внутри тебя эта совесть есть, и ты по каким-то причинам не идешь голодать, или считаешь, что голодать не нужно, но все-таки ты сочувствуешь и соболезнуешь людям, которые проходят через подобные испытания, то ну почему не сделать что-то, то немного, что ты можешь сделать. Вот мы стали посылать телеграммы. Потом я предложила посылать телеграмму в Госдуму, поскольку у нас есть депутаты, даже если мы их и не выбирали, все равно там от каждого округа есть депутаты, от каждой партии, то можно, я предложила посылать им телеграммы с предложением все-таки рассмотреть шейнский вопрос. Ну, этот вопрос решился, и ЦИК стал рассматривать. Назовем это так, если это можно назвать рассмотрением. Ну, вот это были такие небольшие какие-то вещи, которые можно сделать. Ну, и потом я, конечно, регулярно тоже у себя в Фейсбуке там перепостивала любую информацию, касаемо событий в Астрахани. И вот это, мне кажется, наверное, наиболее важно. Вообще, конечно, хотелось бы выходить за границы Фейсбука, потому что огромное количество людей до сих пор даже не знают, что в Астрахани что-то происходит, и с трудом представляют, кто такой Шейн, и вообще их по-прежнему продолжает все это не интересовать. И мне кажется, самое главное, это все-таки включили как можно большего количества людей в эту орбиту, чтобы ну, просыпалась все-таки страна, чтобы она не ценой человеческой жизни, не дай бог гибели кого-то, хоть как-то очнулась, а как-то все-таки, ну, все-таки подешевле. Вот нас и призывают умереть с Москвой, но хотелось бы не умирать, а жить.
Елена Васильева, вам слово.
Я слушала внимательно то, что говорит Виктория. Конечно, телеграммы, которые поддерживают человека голодающего, это очень здорово. Но вот в моем случае, например, когда я объявила голодовку, меня поддержало огромное количество разных людей из России. Причем они посылали на имя губернатора и в следственные органы, в администрацию письма протеста, факс-атаки, электронные письма. И я хочу сказать, что эти письма, то есть именно они сработали для того, чтобы были приняты какие-то решения, для того, чтобы проводилась проверка.
Виктория, я знаю, что вы видели те материалы, которые, или, может быть, частично те материалы, которые осматривали господа Шейн и Чуров. Что вы можете об этом рассказать?
А вы знаете, я просто входила в группу людей, гражданин-наблюдатель кликнул клич, тем, кто зарегистрирован на сайте гражданин-наблюдатель, кто был наблюдателем на выборах, на президентских, парламентских, они попросили помочь в отсмотре этих материалов и выявлении там нарушений. Вот. И я отсмотрела, по-моему, 8 часов с одного участка, и без сомнения нарушения есть. И, скажем, одно из основных нарушений на моем участке, например, такое, что я вижу только часть стола, на котором идет подсчет, а самую главную часть стола, за которым стоит председатель или представитель, или кто-то, кто там считает, мне это вообще не видно. И что там человек делает? Как он что куда кладет? Это вообще никому не видно. Расстояние от стола, где стоит этот человек, до предполагаемых наблюдателей, которых в кадре близко нет, ну, даже если предположить, что вот они сразу за камерой, получается примерно 3 школьных парты по длине. То есть увидеть, у кого там стоит плюсик и крестик, не представляется возможным. Вот с моей точки зрения, это существенное нарушение. Я уже не говорю про то, что председатель комиссии не объявляет общее количество, что считается это не одним человеком, а каждый считает там свою кучку, она раздает по кучкам, что тоже запрещено и считается нарушением. Причем нарушение это в законе прописано, да, и во всяких инструкциях. Я считаю, что это существенное нарушение, потому что зачем тогда камера? Когда камера не фиксирует то, что происходит с подсчетом бюллетеней, то понятно, что можно допустить, что происходит все что угодно. С моей точки зрения, это нарушения существенные, которые могут повлечь неправильный подсчет при выборах. А как это решит ЦИК? Видимо, ЦИК сказал свое слово, как я понимаю.
Вадим Юрьевич, голодовка на сегодняшний день в России, с вашей точки зрения, это единственное оставшееся средство протеста?
Когда, конечно, творится такое бесправие, где видно все нарушения, да, и как бы, и когда суд принимает сторону не, да, заявителей, грубо говоря, да, другую абсолютно позицию. Наверное, такая акция протеста, она, конечно, Должна быть. Ну, я уже не говорю, конечно, да, о крайней мере, это акт самосожжения. Это, конечно, чересчур крайняя мера, да? Я думаю, все-таки государство, ну, не будет доводить людей до такой степени. Я, конечно, согласен, ситуация в Астрахани, возможно, не решится, потому что такой прецедент не нужен правительству. Как бы отмена результатов выборов, это серьезный такой момент. Ну, наверное, акция протеста, вот голодовка, но это хотя бы тот момент, чтобы объединить людей, да, чтобы люди, которых, как говорит Виктория, есть совесть, как-то могли объединяться по-своему, и дальнейшие выборы, которые будут проходить, я думаю, они уже будут проходить под пристальным вниманием общественности, то бишь вот эти люди, которые сплотились. Ну, и как бы на это, я думаю, будет влиять это все равно.
Владимир Юрьевич, вот вы сейчас, допустим, добьетесь, что у вас все-таки будут проведены выборы. Вы уверены, что они будут честными?
Ну, я думаю, что на нашем уровне, да, у нас, я думаю, когда выборы проходят местного самоуправления, там веб-камеры, они участие не принимают, по большому счету. Это на федеральные выборы с веб-камерами, да. Но я думаю, что последние выборы госдумовские, я участвую уже во многих выборах с 2007 года и бываю на всех выборах наблюдателем, да, на всех уровнях. Как бы и в ТИКе я был наблюдателем непосредственно. Я думаю, что вот, ну, отдельно взять наш район, конечно, я не могу говорить за всю Россию. Я все-таки думаю, что вот эту ситуацию, которую мы вскрыли 4 декабря на госдумовских выборах, где территориальная избирательная комиссия просто тупо ничего не делала, никаких вбросов не было. Потому что наблюдатели работали четко. На 38 участках у нас расхождение в голосах, да, которые были в урне, и по записям 5-6, да, то есть вбросов не было. А они просто тупо приписали 2300 голосов «Единой России», и потом мы вот судились, да. Вот этот момент важен, конечно. Я вот считаю, что территориальные избирательные комиссии, то бишь те комиссии, которые уже непосредственно подают информацию в систему ГАЗ-выборы, вот там, конечно, от каждой партии должен быть человек и сидеть, не спать, как это обычно у нас делалось раньше, будем так говорить.
Спасибо. Мы беседовали с Еленой Васильевой, руководителем организации ветеранов под названием «Забытый полк» в Мурманске, с фотографом из Москвы Викторией Ивлевой и с кандидатом в депутаты Вадимом Никитиным из поселка Роза Челябинской области. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо. Еще больше